Еще раз приветствую всех. И мы сегодня имеем задание на ноябрь месяц. Я надеюсь, что вы все, так сказать, увидели это задание, план чтения на ноябрь. У нас в ноябре получается, что сегодня вот наставление, потом три вторника. Значит, 12 ноября вторничное служение, 19 ноября и 26 ноября. Два вторника мы разбираем Евангелие и Псалмы, а третий вторник уже здесь, так сказать, самостоятельная работа с точки зрения того, чтобы проанализировать, что прошли, обсудили, и мы к этому еще вернемся домашним заданием на 26 ноября. А сегодня, значит, мы пойдем, так сказать, по тому пути, который, в общем-то, избрали с самого начала, еще в октябре месяце. Я напоминаю, что мы читаем Евангелие, Псалмы, такой тесной связки с точки зрения того, чтобы увидеть в Евангелии прежде всего Иисуса Христа, предстать перед Ним и вникая в Его Слово, прилагая это слово к своему хождению, мы потом обращаемся к псалмам. Псалмы в основном молитвенные, чтобы на наших служениях эта молитва она присутствовала для того, чтобы не только, так сказать, слово, разбор его, но и молитва. Молитва, молитва и молитва. Поэтому задание так и составлено в этом направлении. Итак, 12 ноября. Домашнее задание. Домашнее задание предполагает три даже пункта. Первый пункт – это подготовиться, высказать свои предложения, впечатления по пройденным темам в октябре. Это раз. Второе, внимательно прочитать Евангелие от Иоанна, 15 главу, с первых 11 стихов и вопросы. Подумать и приготовиться, рассказать свои размышления, ответить на вопросы. А также молитвенно прочитать 79-й псалом. В общем, из Евангелия от Иоанна берется в качестве такого основополагающего подхода это первый стих этого Евангелия, это 15 главы, это слова Иисуса Христа, который говорит: «Я есть истинная виноградная лоза». Да, Саша, спасибо, ты выложил прямо вопросы перед нами, задание очень хорошо. Место, в общем-то, Священное Писание знакомое. Я прочитаю. Или, может быть, кто-то желает прочитать первые 11 стихов. Эти микрофоны включайте только. Рома, ты хотел, да? А микрофон включи.
Так, это получается 15 глава, первые 11 стихов, да?
Да.
«Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна.
Слава Богу, да. Ну вот тут сразу неожиданный вопрос такой. А что значит для тебя прибыть во Христе? Потому что вот Господь здесь в Евангелии, в этой 15 главе, которую мы прочитали, Он говорит на то об этом. «Прибудьте во мне», 4 стих, «и я в вас». Да, вот такое вот неожиданное заявление. Задание, значит, что значит для тебя вот, лично прибыть во Христе? Как вот по жизни? Как по жизни получается? Получается ли прибыть во Христе? Да, кто может сказать что-то, прокомментировать? Я это не слышу. Рома, ты что-то хотел сказать? Вот микрофон у тебя выключен опять.
Вопрос какой был, что как?
Ну вот ты как вот во Христе пребываешь? Вот как ты можешь узнать, ты во Христе пребываешь или нет?
Ну, если я
Пожалуйста.
пребываю в слове его, то он пребывает во мне. Ну, вроде там так было написано.
Да, правильно, да.
Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви.
Верно, да. Первое, это прибыть во Христе, это прибыть в Слове Его. Это постоянно обращаться к этому источнику живому. Это постоянно обращаться к тому слову, которое и освещает, и назидает нас, потому что это слово Божье нас. Да, прибыть в любви его. А это что значит прибыть в любви его?
Как говорил Павел, подражайте мне, как я Христу. Но мы, к сожалению, не Павлы, но все-таки это самое.
Ну, подражать можно Христу только тогда, когда ты пребываешь в нем. То есть ты пребываешь в слове Его, читаешь это слово, назидаешься от него, вот, извлекаешь из него на то, что для тебя является важным, наиважнейшим в твоем следовании за ним. Вот. Это слово открывает Иисуса Христа. Это слово, оно дает нам понимание его, так сказать, служения. И я через это стараюсь, так сказать, прилагать это слово к своему хождению, прибыть в любви его. Да, вот мы прочитали эту 15 главу, там как раз об этом говорится. И есть еще первое послание Иоанна есть, можно ссылочку туда дать. Вот, Иоанна, первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих, где мы читаем такое слово. Иоанн говорит здесь: «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Ну, тут надо посмотреть с самого начала. Апостол Иоанн говорит: «И мы познали эту любовь». Вот, то есть эту любовь Христос нам открыл. Каким образом? Опять же, через Священное Писание, через Слово мы видим, что любовь Божья, она проявилась таким очень-очень странным образом. Ну, для всего мира. Вот. Нам-то понятно, нам Бог это открыл. Эта любовь проявилась в том, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас прежде всего. И отдал Сына Своего Единородного, и Господь Иисус Христос, Сын Божий, Он исполнил волю Отца, принеся себя в жертву. Это жертвенная любовь, прежде всего, вот и жертвенная. И прибыть в любви Его – это познать Его любовь, познавать Ее любовь. Это жертвенная любовь. Он положил себя на жертвенник ради спасения рода человеческого. И кто принял это, кто уверовал, кто пошел за Ним, тот имеет небеса, Царство Божие. Есть еще какие-то размышления? Что значит для тебя, ты пребываешь во Христе или нет? Или для тебя это пока еще неизведанное? Ты никогда об этом не задумывался? Люся, ты хотела что-то сказать? Руку поднимаешь. А микрофон надо включить.
А я включила. Саша, я сейчас, знаешь, подумала, в общем-то, ну, вроде бы это очевидно и ясно, но вот сейчас я первый раз, вот пока ты читал, и я здесь вот стала читать тоже, да, тут написано в 4 стихе: «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я представила себе дерево, да, ну или там ту же самую виноградную, там эту лозу, да, ну дерево, легче это увидеть. Вот дерево, и на нем ветви, да, и вот ветви питаются действительно от дерева, если отрубить ветвь, да, или она сломается, в ней не будут поступать живительные соки. Вот. Точно так же вот мы, если мы во Христе, то мы можем получать от Него в полноте, полную меру, да, вот полную меру вот той благодати, которая из Него исходит, как вот дерево. Вот в нем живительные соки, из него, из корней, там отовсюду вот идет, вот когда вот обрезаешь весной ветви, да, там прям вот течет оттуда, да, вот уже там что-то живительное такое, вот. И вот это же полнота, вот ветвь получает всю полноту вот этого благословения от дерева, вот питательных всех веществ. И мы, если мы будем в полную меру пребывать во Христе, да, то мы будем получать все то, что есть во Христе. Ну так вот, если в
Ну
общем.
да. Только надо понимать, что вот эти живительные соки, они проистекают через слово его и посредством слова его питают нас, посредством любви его, которая Духом Святым изливается в наши сердца, излилась, и Бог изливает эту любовь на это, и еще что, вот что еще можем отметить на это? Эти живительные соки, как ты сказала,
Ну, это то, все
которые...
то, что есть во Христе. Может быть, даже вот не только это, а может быть, даже еще больше всего того, что есть во Христе, мы можем получать,
Да,
если
что
будем вот.
ты, апостол Павел говорит, что вы так ведете себя, как будто не получили ничего
Ну,
на
да.
Коринфской церкви.
Ну, да. Ну, как-то больше познавать Христа, чтобы вот действительно вот от Него брать вот все, что в нем есть.
Получили, да, получили и имеем вот это пребывание во Христе через Слово, через любовь Его. Ну, наверное, еще надо что сказать обязательно, когда мы соединяемся со Христом, пребываем в нем. Это соединение со Христом, оно в нашем служении явственно происходит.
Ну вот когда, например, действие молитвы идет, да, вот общецерковная молитва идет, да, и мы все молимся, мы ведь чувствуем даже вот такое духовное вот единство, и вот то, что вот этот Дух Святой, вот он в нас внутри действует, то есть это вот животворя, и в общем он может чего угодно делать внутри, вот через вот это
Да.
действие Духа Святого.
Да. И апостол Иоанн в своем первом послании, заметим, опять же, это 4 глава, но 13 стих, что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. Не только дал, но и запечатлел Духом Своим Святым. Запечатлел нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Слава Богу. Вот это еще один момент, как мы узнаем, пребываем мы в Нем или не пребываем. Узнаем на то, что да, вот что Люся сказала, когда молитва, когда в единении, когда Дух Святой наполняет нас, и мы славим Бога, радуемся, превозносим Его, величаем Его, потому что Он достоин этого, и наш отклик на Него, в Духе Святом, в этой молитве. Да, Саша, спасибо. Молодец, вот, да, ты выделил, вот все читаем, да, что мы пребываем в нем, и он в нас, как узнаем мы? Узнаем, что он дал нам от Духа своего, аллилуйя. А какой это Дух? Какой Дух он нам дал-то?
Дух усыновления, не дух боязни, но дух силы, дух, которого вызываем Авва.
Да, духа любви, силы и целомудрия, да, слава Богу. Да, а еще, что отличало Христа, и это произвело такое колоссальное действие. Мы в свое время, когда разбирали послание к филиппийцам, на это обращали внимание. Вспоминаем прошедший материал филиппийцам.
Саморадости говорю.
Ну, мы об этом уже говорили.
Радость
Филиппийцам.
любви, по сути,
Ну,
пишет.
не только.
Ну, называем Ава Вочи Дух.
Не самое главное, это одно из главнейших, это, как говорится, качество Иисуса Христа, будучи на земле, он просто, как говорится, как мы тогда отмечали и говорили, он поразил этим все силы ада. Вторая глава послания к филиппийцам, 6 стиха. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вот, оказывается, как. Это дух смирения и послушания. А это было нечто такое, которое потрясло не только тех, кто на земле, но и силы ада потрясло. Вчера это место читалось на молодежной конференции. Вот. И это место было взято в качестве основной линии в проповеди начальствующего епископа. А кто у нас начальствующий епископ Московского региона? Брат Николай Салтыков. Ладно. Ну и наиболее, так сказать, явственно мы пребываем во Христе. Это особое служение, которое дано Церкви, которое заповедано Иисусом Христом. И он сказал: совершайте это воспоминание обо мне. И мы там пребываем в нем, соединяемся с ним. Это причастие, причастие, хлебопреломление. Да, верно? Что мы для этого откроем? Мы откроем, опять же, Евангелие от Иоанна, 6 главу. Иоанна, 6 главу откроем. Пятьдесят шестой стих. Иоанна 6, 56. Иоанна 6, 56. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. О как! Вот оказывается, что как это мы можем радоваться этому? Потому что Христос открывает нам и говорит нам: идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Слава Богу. Вот это заметим тоже. Но возвращаясь вот это духу Христа над смирением. Он желает, чтобы и мы входили в этом же духе. Послание к Ефесянам сказано. Итак, 4 глава. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны. Со всяким смиренным мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Вот как. Вот это призыв к тому, чтобы мы действительно понимали, что значит прибыть для тебя, для меня над во Христе. Есть ли какие-то еще дополнения, мысли, чтобы нам закруглиться с этим первым вопросом?
Саша, вот я не помню точно, по-моему, есть такое место в крови, вообще в крови человека тоже, жизнь его, да? По-моему, где-то есть такое место. Наверное, это в бытие, да? Или как?
Ну, наверное, да.
И поэтому вот, ну, такие вот у меня, как, знаешь, прям параллели, прямо в голове, знаешь, вот было, как ты говорил, да,
Ну,
когда...
не только в Бытие, там и в Левитах, но вот и
Ну,
в
да.
этих книгах Моисеевых.
И вот поэтому вот у меня прямо сейчас такие ассоциации получились, когда ты говорил, да, что вот мы вкушаем тело Иисуса, да, это же его плоть, и это же его тело, да, и кровь его, которая его жизнь, да, и его жизнь, она входит в нас, потому что это, ну, вот в наш, ну, вот понятно, да, мысль, что я сказала, это так как-то у меня неопределенно, но просто я только сейчас вот об этом тоже вот так вот прямо вот мыслила, когда ты это говорил.
Ну да, под видом хлеба и вина мы действительно, да, вот в этом таинстве соединяемся со Христом, и нет такого вот момента, как вот этот момент, над который действительно говорит о том, что мы вот в такое входим, так сказать, на это общение и единение со Христом, от которого только лишь трепет, благоговение перед Богом, потому что это тайна великая, но Бог нам что-то приоткрыл, и мы должны это понимать. Вот. Поэтому я как бы сделал ударение именно на причастие. Но не только, а вот что еще можно дополнить или сказать, может быть, какие-то мысли есть еще. Ну, наверное, пребывание во Христе предполагает и общение с Ним. Это молитвенная жизнь. Молитва соединяет нас со Христом. И в молитве мы, конечно же, тоже имеем это единение с Ним, потому что никто так не ждет нас. И не жаждет так общения, как Христос со своими детьми, общение со своими детьми. Ладно, есть у нас еще какие-то дополнения? Есть ли у нас пытливые? Мужи Божьи? Нет, ну тогда дальше мы двинемся. А вообще я могу только сказать, прибыть во Христе – это прибыть в Слове Его, прибыть в любви Его, прибыть в Духе Его, прибыть в единении с Ним, в причастии, прибыть в Нем – это прибыть в молитве и молении, в этой молитвенной жизни, которая имеет великое обетование. Христос Сам являл этот пример. Когда он удалялся, отодвигал все какие-то дела и прочее, прочее, удалялся и молился, уходил в такие места, где молился Отцу Небесному, потому что он очень нуждался прибыть на ту оценок. Слава Богу. Ну, конечно же, образ лозы и ветвей, он как раз и говорит, что ветвь, она на лозе пребывает. Но она и пребывает для того, чтобы питаться этими соками. Мы эти соки перечислили, какие это соки. Ну, не все, конечно, наверное. Но на вторничных там, может быть, могут какие-то быть дополнения. Да? Ну, дай бог. Итак, второй вопрос. О каком плоде говорит Христос? От кого зависит появление плода? Да, о каком плоде говорит Христос, от кого зависит появление плода? От Отца, от Христа, от самого человека. Как вы думаете, что скажете?
Христос говорил притчу о сеятеле и разных почвах. То есть все-таки от того, куда попадает семя Слова Божьего, тоже есть разница, пройдет он плод вообще или нет.
Ну да, это почва, да. Почва, куда бросает зерно, семя, и из этого семени вырастает то или иное растение, и оно, конечно же, должно приносить плод. Ну а какой плод? О каком плоде здесь вот конкретно? Христос говорит на 15 главе.
Ну, возможно, плод Духа, который говорится в 5:22 Галатам.
В Галатах,
Плоды
да.
Духа.
Да, послание к Галатам на одно. Возможно, да, можно рассматривать и такой вариант, да. Там перечисляется плод Духа, да, возможно. Хорошо. Так, а еще что?
Самый первый плод – это покаяние.
Вот покаяние, да. Тоже неплохо. А еще? Принесите достойный плод покаянию.
Ну, самый большой, наверное, плод – это славословие Богу.
Да, еще раз погромче скажи, Руслан.
Ну, самый большой плод – это хвала Господу Иисусу Христу, благодарность, славословие.
Ну, плод хвалы Богу нашему,
Да.
да. Да. Ну, верно, да. Вот чтобы не быть этой смоковницей, на которой Господь хотел увидеть плода, не увидел на то, но во всяком случае. Смоконец такой, хотя бы два плода, это должны быть у нас. Это плод покаяния, это плод хвалы Господу Богу нашему. Так, а что еще можно сказать?
Я вот думаю, может, плод любви, потому что здесь много о любви говорится.
Ну, это вот плод Духа, да, любовь, там самое. Самым первым идет любовь. Любовь, радость, мир, долготерпение. Вот эти плоды желает видеть Господь нас на твоей. Ну, вот если веточка, я или ты, если мы пребываем на лозе, то вообще-то, в принципе, пребывающий на лозе, то он должен иметь полноту жизни и полноту этих плод такой, полный плод, полнота жизни. Это уже, как говорится, Царство Божье. Царство Божье это не пища и питье, а это праведность, мир и радость во Святом Духе. Можно и об этом сказать, напомнить, что Царство Божье это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это вот, как бы так сказать, тоже говорит о том плоде, над которой желает видеть Христос. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Это в качестве дополнения такого. И это, как бы так сказать, полнота жизни, пребывающего на лозе веточки, которая питается соками лозы. Ну, дай Бог, да. А вот от кого зависит появление этого плода? От Отца, от Христа, от самого человека.
Ну, Господь должен посеять семя, чтобы что-то выросло. А человек уже вроде как должен в это дело как-то будет взрастить.
Но мы здесь вот непосредственно рассуждаем по Евангелию от Иоанна, и там ищем ответ в этой 15 главе. Ответ на этот вопрос. От кого? Здесь говорится.
Ничего не можете делать без меня.
Здесь в 15 главе ищем ответ. Ищем ответ, ищем. Ну, а кто нашел, скажите.
А на что ответ-то ищем?
Ну, от кого зависит появление плода?
От всего, и от Христа, и от человека. Есть же такое понятие, как синергия.
Ну,
Посмотрим.
веточка, так сказать, на лозе, от нее чего зависит-то?
Быть на лозе и приносить
А
плоды.
она на лозе. Вот.
Ветки, которые на лозе, как бы ничего не зависит.
Она на лозе. Чего от веточки-то зависит?
Быть на лозе.
Ну, вот она на лозе, вот она питается этими соками,
Ничего уже от
плодоносит.
нее не зависит.
Ай?
Нет, но если она на лозе, то она получает это все, и плод должен быть.
Ну, так, а нет, давайте вот от кого зависит? Вот там три варианта ответа. От отца зависит? Давайте с этой стороны зайдем.
Но, наверное, от отца тоже зависит. Он подрезает эти ветви, если она приносит плод. Я так
Так
понял.
вот, там же самый первый стих, «Отец мой виноградарь». Второй стих, «Всякого у меня ветвь, не приносящая плода, он отсекает». Кто это он-то?
Отец.
Виноградарь, отец, да. А всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Значит, этот плод боевого пыления зависит от Отца, да. Да, а от Христа зависит или нет?
всякую ветвь у меня написано. То есть это ветвь-то Христа. Мы его веточки.
Так он же питает, Христос питает
Я и
нас.
говорю, мы
Мы
его
же,
веточки, он нас питает.
да, первым вопросом как раз об этом и толковали. Значит, от Христа зависит. Конечно, зависит, потому что
Конечно.
как без него мы ничего не можем делать. Тут правильно кто-то сказал, без меня ничего не можете делать.
Нет,
Вот,
там
пятый
написано.
стих. Вот так. А человек, от самого человека. Но получается, что от человека вообще не зависит.
Только прибыть или не прибыть на лозе. То есть выбор прибыть или не прибыть
Ну, нет, мы
все-таки
уже
человек делает.
пребываем на лозе. Вот Бог привил нас на лозу. Вот. Природные ветви отпали. Это какие природные ветви отпали?
Типа Израиля.
Израиль.
Да, вот
Отпали
молимся.
неверием.
А отпали как? Неверием.
Написано, что они отпали по неверию.
Неверием, да. А
А ты
вы привиты на
привился
вот,
себе.
вы привиты на эту лозу, вы это не гордитесь, а чего?
Бойтесь.
Бойтесь, ну, да, вот. Так вот я ветка, а веточка, от веточки тут ничего не зависит, тут получается. А тут вот о какой-то синергии Воронкин говорил. Что за синергия такая?
Это когда и Бог, и человек.
А чего? И Бог, и человек чего?
Ну, есть же притча о талантах, допустим.
Ну, это таланты, а мы сейчас вот лоза и ветви. Лоза и ветви. Веточка чего? Вот.
Если вот прям брать ветку, то от нее ничего не зависит, конкретно ветку. Но от нее, ну, здесь вот то, что прибыть в нем, вот
А
это.
как же?
И мы вот это, то,
Подожди.
что пребывать в нем, мы это перечисляли. И слово, и молитва.
Подожди. А что ж тогда второй стих? Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. А чего это она вдруг засохла-то? Чего это отсекают какие ветки?
Ну, только что прочитали, которые не приносят плода.
Да, ну засохшие, если кто был связан с садоводством и с этими, так сказать,
Значит, если конкретно
работами.
говорить о лозе, то там ветка может быть не засохшая. Понимаете, когда мы говорим про лозу, вот здесь про лозу, ветка не засохшая. Она длинная, мощная, хорошая ветка, она не приносит плода, но забирает соки, и виноград подрезают.
Да, а почему такое получается? Вот. Почему он вынужден виноградарь отсекать?
Если опять же таки конкретно про виноград говорим, да, вот, то вот эти ветки, они забирают много сил. И на других ветвях, опять же таки про виноград говорим конкретно, да, грозди появляются гораздо меньше. Ну вот, они более маленькие, потому что вот силы уходят туда, на эту длинную, мощную, хорошую ветку.
Да, а
И
плода нету,
отсекают,
да. А
да, вот
плода
они
почему-то нету.
бесплодные, но соки они забирают, минеральные вещи силы забирают.
А
Вот, и
почему
отсекают.
бесплодные?
Что?
Почему бесплодные?
Не знаю. И их отсекают, и те ветки лучше плодоносят. Но это я конкретно про виноград говорю.
Да, но бывает и засохшие, да. В первую очередь их удаляют. А почему вот так вот вдруг засохло? Вроде бы здоровые, соки, а плода нету. В чем дело-то? Если в духовном плане надо это дело рассмотреть.
Начала жить по плоти.
Духовное толкование. Есть духовные толкователи вот здесь? Присутствует?
Если в духовном рассматривать, то, что говорится в Писании, вот сейчас, которое мы рассматриваем, подсекает засохшие ветки, это мой грех.
Ну, а конкретно можно сказать, надо, почему такое получается?
Грех, он убивает мимо цели.
Да, когда человек действительно,
Когда Бог
он
совершает, начинается вот этот
свои
процесс
возвращается к своим грехам,
да, процесс.
своей прежней жизни, тем самым отвергая Христа,
Не, там не отвергает Христа, там грех, просто любой грех, ну, который затмевает хождение перед Богом. И Господь начинает лечить, отрезать этот грех. Человек по жизни не может от этого освободиться, только Господь может освободить от этого греха. То есть я смогу обратиться к Нему, чтобы Господь освободил от этого греха.
Если я каюсь, ну, то...
Да. Мое первое покаяние в том грехе, любом грехе, который я приношу перед Богом, и Господь по милости, по любви своей отсекает эту ветвь. То больше этого не было. И Господь, дальше я уже тружусь вместе с Господом, чтобы приносить много плода.
Вот, допустим, послание к евреям, 6 глава. Говорится о людях, которые были просвещены, усилили дара небесного, соделались причастниками Духа Святого. Это же невозможно вообще. Вкусили благого глагола Божьего и сил будущего века и отпали. Отпадшие стали. Их невозможно обновлять покаянием. Почему? Потому что они распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. То есть, что значит распинают? Отвергают Сына Божьего, ругаются Ему и становятся уже вот такими ветвями негодными. И, конечно, виноградар отсекает. Ну, а которая, может быть, там, она не очень какая-то, это ветвина, и не очень, так сказать, плодоносит, но виноградарь что делает? Очищает ее, старается подрезать так, чтобы она еще больше принесла плода. Ну, мы это плавно перетекаем уже в третий вопрос.
У меня вот к этому еще вопрос, вот к этому, да, вот что сейчас проходили. Мне вспомнилось семена, которые были брошены в тернии. То есть это люди, которые приняли слово это, но потом, заботаясь века сего, всякие нужды там, они заглушают и бывают без плода. Вот не знаю, вот это может сюда относиться?
Да, конечно, естественно, да. Вот они поглощаются этим миром, и заботами этого мира, делами этого мира, уже, так сказать, для них снова становится этот мир привычным, а этот мир для них становится, как бы так сказать, привлекательным. И они снова возвращаются туда, а мир их поглощает. И это весьма трагичное состояние. Господи, помилуй, сохрани нас от этого. Поэтому нам важно посмотреть на это и сказать, что да, от человека тоже, потому что почему еще может ветка засохнуть, а сок не движется? Вот где-то, так сказать, идет сок от лозы, вдруг бамс и преграда. А эта преграда, она откуда вдруг возникла? Почему нету сока движения? А это вот как раз неверие. И это как раз на то, что мы прочитали к евреям, отпадение от Христа. Это препятствие, которое перекрывает благодать Божью в виде сока. И это ветка становится негодной. Поэтому, Господи, помилуй и сохрани нас от этого. Хорошо, есть какие-то дополнения?
Значит, получается, от человека тоже что-то зависит. Как вот
Да,
тот сказал, самих себя исследуйте, верили вы? Вот.
ну, зависит, да, Дим. Ну, я, так сказать, по твоему там рассуждению, я немножко обострил этот вопрос. Ну, как бы так сказать, чтобы пробудить вас к размышлениям. Побудить к размышлениям. Поэтому, да, вот так надо в этом направлении рассуждать на вторниках. И двинемся дальше. Третий вопрос, это первые четыре стиха. В чем в своей жизни ты усматривал очищающее Божие действие? Ну вот очищает, чтобы больше приносило плода. Вот. И у вас было вот по жизни, что Бог вот именно так действовал, очищал вас, освящал. В чем, так сказать, ты усматривал это очищающее Божие действие по своей жизни? Может быть, сейчас ты проходишь через это. Как ты на это реагировал и реагируешь? Здесь надо поделиться своими, так сказать, свидетельством. Да, кто может сказать, что? Как Господь обрезал? То, что скажет, поделится. Ну, наверное, тут достаточно легко надговорить по этому вопросу. Потому что наверняка по жизни Бог каким-то образом вводил вас в такую тесноту, И вы понимали, что это Божье действие, это направлено на то, чтобы я что-то оставил от чего-то, так сказать, над к чему прилепилась душа на то, вот, или в чем я там пребываю, чтобы мне это оставить. Бог начинал со мной судиться, потому что он Бог ревнительный. Это очищающее действие. Бог где-то попускал и скорбь, и болезнь, и тесноту. Но было же такое. Да, чего молчите-то? Или у вас так это самое все гладко идет, все нормально, да?
Это ненормально.
Написано: тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь. И вот мы проходим часто тесными вратами, узким путем, может быть, даже не осознавая, что при этом Бог делает. Я вот, например, такое часто бывало.
Ну, бывает неосознаемно, а бывает, да, Бог открывает, показывает, говорит, ну, так это друг мой, это дитя мое, это ты вот порассуждай, вникни, я хочу, чтобы ты был веточкой на лозе, которая старается плодоносить, а тут у тебя, здесь вот что-то такое мешает, от чего надо освободиться, что-то надо оставить. И вот Бог попускает, Бог начинает очищать, да, через испытания, через обстоятельства какие-то трудные, через тесноту определенную. Это не просто так. Бог иногда укладывает на одр болезни, что я вот лежу на спине, чтобы мой взор был на небеса, и молитва к Богу: Господи, помилуй. Да, ну, в общем, у вас здесь какие-то, так сказать, собственные моменты в жизни, вы не хотите о них рассказывать, делиться, потому что считаете, что это во свет выносить нельзя. Ну, не знаю. Я пока вот троих только вижу в окошечке. Где остальные-то? Хотелось бы, чтобы остальные как бы принимали участие в нашем сегодняшнем разборе. Я обращаюсь к братьям. У нас 9 подключений. Я пока вижу только 5 подключений. Да, как мы реагировали на это? Ну, всегда, когда подрезают, это больно.
Поэтому трудно об этом говорить.
Да, трудно. Понятно. Ну, в общем-то, на вторниках надо об этом. Говорить все равно, что в свое время Бог и болезнь попускал, и еще что-то попускал. Для чего? Для того, чтобы осветить, очистить. Вот. Реагировали на это, конечно. Не думаю, что кто-то с радостью это радостно так реагировал. Ладно, давайте до четвертый пункт. 79-й псалом. Вот мы откроем 79-й псалом. Ну, он как бы коррелируется с вот этой главой 15-й. Обратив особое внимание на стихи с 9 по 12. Вот. Здесь говорится, ну, об Израиле, конечно, это о Божьем народе, это и говорится в плане том, что вот Господь на то, он из Египта перенес виноградную лозу, выгнал народы, посадил ее, очистил для нее место, утвердил корни ее, она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. О! Она опустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Ну, тут такой под вопрос стоит, что скрывается под образом виноградной лозы? Ну, понятно, да? Израиль, народ Божий, потому что Бог вывел из Египта, на то и вел в землю обетованную, которую обещал. И здесь, как говорится, все это сравнивается с этой виноградной лозой. Вот эта виноградная лоза, она утвердилась, отпустила корни, она наполнила землю, это обетованное, вот все это, так сказать, происходило, и было, а потом, значит, вдруг вот ограды не стало, обрывает ее все проходящие по пути, лесной вепрь подрывает ее, полевой зверь объедает ее, вот, и тут вопль над к Богу, Божьей силы, обратись же, презри с неба и возри, и посети виноград сей, охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Вот тут даже сказано, он пожжен огнем, обсечен от прещения лица твоего, погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. Да. И тут вот такой под вопрос, почему вот эта лоза, она осталась без ограды? Так что всякий проходящий обрывает ее. И разные звери вот, объедают. По какой причине?
Недавно говорили на Чертановской про Гедеона, вспоминали его, и там есть упоминание. Израиль опять стал грешить, и предал их Господь в руки мадианитян, и была тяжела рука мадианитян.
Да, то есть вот, народ Божий уклонился от путей Божьих, стал грешить. Как грешить? Стал поклоняться другим богам. Господи, помилуй. Вот 77-й псалом, если мы откроем, он тут недалеко, то вот 54 стиха. Здесь говорится о том, что Бог привел их в область святую свою, на гору сию, которая стяжала десницы его, прогнал от лица их народы, и землю их разделил наследием, и колено Израилю поселил в шатрах их. Но они еще искушали, огорчали Бога Всевышнего, и устав его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиле. Ну и дальше вот отдал в плен, предал мечу народ свой. Вот Господи помилуй и сохрани. Вот да. Вот такое может быть. Что еще можно сказать? Можно процитировать Исаию, который в 5 главе говорит, что вот возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою. И очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он пронесет добрые грозди, а он пронес дикие ягоды. И Господь как бы задается вопросом, что еще надо было сделать для вас? Я все сделал для вас. Рассудите, чего я не сделал такого? Почему такое случилось? Вот. И он дальше говорит, что я сделаю с виноградником моим? А отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, будет попираем. Да, тоже вот такое вот слово. Вот у Осии 10 глава, 1 стих. Израиль ветвистый виноград умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Видите, какое дело-то, а? Вот плод-то для себя хорошего. Вот. А еще вдобавок всему умножает жертвенники. Кумиров себе понастроил, ты им поклонялся. Что, так сказать, Господь говорит? Господь говорит, разрушу жертвенники их, сокрушу кумиров их. Ну, Господи, помилуй. Вот. Здесь мы имеем такое вот место, и псалом, который нам назидателен во всех отношениях. То есть здесь вот под вопрос, может ли Бог оставить насаждение свое без охраны? Мы сейчас вот как раз об этом и рассуждали. Да. Вот, конечно, хорошо бы порассуждать о церкви и порассуждать в каком направлении? В направлении того, а вот церковь, она Какое ограждение у сегодняшней церкви, какое ограждение должно быть? Ограда церкви. А сегодня модно сейчас говорить среди современных христиан, что церковь должна быть без стен, вообще без стен. Ну, то есть они это имеют в виду без стен, что церковь должна выходить в мир и проповедовать, нести Евангелие. И должна открыто быть на то. Не огражданцы, никаких оград, должна открыто быть для людей, чтобы люди могли приходить в церковь, люди могли слышать Слово Божье. Но в этом плане, да, церковь должна быть открыта для благовестия, для того, чтобы открывать Иисуса Христа, проповедовать Иисуса Христа, что это естественно. Но тем не менее, мы видим, мы по Слову Божьему видим, что разные люди проходят, разные звери, которые могут воспользоваться тем, что ограды нет, и начинать обирать и портить виноградник. И как вы думаете, ограждение церкви в чем? Ну, понятно, что глава Церкви Христос, и он наше, так сказать, основание, и охрана. Но тем не менее, мы должны понимать, что Церковь, она живет и может жить и жить плодотворно тогда, когда в ней что?
Есть жизнь.
Жизнь, да. Когда церковь живет над этой жизнью, дарованной нам Христом, жизнь не перестающая. Это источник этой жизни Христос. Когда церковь живет Христом, проповедует Христа, имеет желание служить Ему. А служа ему, приносить плод Богу нашему. Тогда, когда в церкви звучит что? Какое учение?
Здравое.
Здравое, верно, здравое учение. Когда в церкви не просто жизнь, а конкретно молитвенная жизнь. Вспоминаем дальше, идем. Вспоминаем первую церковь. Она, так сказать, пользовалась большим уважением, авторитетом, и люди смотрели, радовались, видели. Когда видели что? Видели, что первая церковь, она имела одно сердце и один дух. Слава Богу. Деяния читаем 4 главой. Апостол Павел тоже призывает нас и говорит на старайтесь быть в единстве Духа и в союзе мира. Еще что мы можем сказать? Бодрствовать надо и смотреть, чтобы в церкви что не возник, какой корень не возник.
Горький.
Горький корень, да. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих. Потому что этот горький корень, он может отравить вокруг себя много кого. И тем самым надо открыть проходы в этой ограде. Ну, от пастырей тоже много зависит. Они должны пасти стадо Божье. Не себя пасти, а стадо Божье. И Иезекииля, если мы откроем пророка Иезекииля, то он что говорит? Он говорит о том, что как раз в этом направлении, 34 главою, вторым стихом. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастыря Израилю. Из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилю, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, поранены не перевязывали, угнаны не возвращали, потеряны не искали. Да, оправили ими с насилием и жестокостью. И расселись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму». О, как! Представляете, какая ответственность? Поэтому тут важно, так сказать, на то же пасти стадо Божье доброхотно и внимательно, обозревая все, не допуская расхищения, и не допуская того, чтобы овцы стали блуждать. Господи, помилуй и сохрани от этого. Вот так вот. Ну, если коротко, так сказать, говорить об этом, то, в принципе, понятно, да? И обобщательно, то в этом направлении надо молиться постоянно, чтобы Господь хранил над своей церковью, чтобы никакой горький корень не мог возникнуть внутри, чтобы звучало здравое учение, чтобы молитвенная жизнь была. Жизнь плодоносная, чтобы одно сердце было, один дух. Господи, сохрани, помилуй, вера, Слово Божье. Ну, в окончании предлагается помолиться Господу о том важном, что вы увидели сегодня в сегодняшнем обсуждении Евангелия и Псалма.